Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. «Наука сна. Повтор записи 2009 года» посвящается памяти Аркадия Ипполитова, искусствоведа, хранителя отдела итальянской гравюры Эрмитажа. Вы услышите его голос. В программе принимали участие историк-медиевист и киновед Максим Павлов, философ Олег Рансон, историк литературы Глеб Морев, поэт Мария Степанова, художественный критик Ольга Кабанова. Мой первый вопрос. Любите ли вы смотреть сны?
Я очень люблю смотреть сны, особенно страшные про любовь.
Это был Аркадий Ипполитов. Максим Павлов.
Свои, да, чужие, когда как.
Ольга Кабанова.
Не всегда, иногда это бывает довольно страшно.
Олег Рансон.
Ну, я им всегда рад, потому что у меня их мало.
Глеб Морев.
Я не столько люблю смотреть, сколько потом вспоминать и расшифровывать увиденное.
И Мария Степанова.
Люблю все, кроме страшных. Хотя по-настоящему страшных у меня за жизнь было, наверное, 3 или 4. Но очень страшные.
Спасибо, Маше Степановой. Режиссер Гандри снял фильм под названием «Наука сна» и под девизом «Закрой глаза, открой сердце». И я хочу, чтобы мы поговорили о том, зачем снятся сны художникам, зачем искусству материал сновидений, что пользы искусству от сновидца. Аркадий Ипполитов.
Ну, вообще, он в достаточной степени небольшая разница между искусством и сновидением. В принципе, любое сновидение – это самовыражение. В конце концов, искусство тоже во многом является самовыражением. Искусство без сна невозможно. Хотя, в общем, любой сон, по-моему, искусство.
Но во сне мы не можем сказать, кто автор. Мы почти не можем управлять своим сновидением.
Ну, почему не можем? Вполне себе можем. Ну, понятно, что Флалео из Фомы Апискина Достоевского снился все время бык. Но он такой весьма явный автор этого сна. Флалей, я имею в виду. А если... На самом деле Достоевский, конечно.
А если сновидение идет совсем не тем путем, который нравится сновидцу? Ольга Кабанова.
Да, тогда он делает усилия, чтобы проснуться. И вот этот момент, мне кажется, всегда в сне тяжел, когда вы, я не знаю, как это физиологически, то ли вы уже начинаете просыпаться, то ли вы сами хотите вырваться. Но какой-то момент, мне кажется, со всеми это бывает, вы понимаете, что что-то творится не то, вы где-то не здесь. И вот эта вот попытка вырваться из сна или выкрикнуть что-то иногда, если сон какой-то страшный, или вы хотите что-то сказать человеку, с которым вы уже не можете разговаривать, потому что этого человека уже нет на этой земле. Вы понимаете, вот этот момент, мне кажется, такой очень важный прорыв в сновидении, и он часто появляется в искусстве каким-то образом, этот момент, и он очень... Тут чувствуется такое настоящее напряжение и ответ. И это, когда это используется в произведении искусства, это создает очень сильное впечатление.
Спасибо, Ольге Кабановой. Олег Рансон.
Я лучше вспомню сны Кафки. Mm-hmm. Мне кажется, что действительно искусство связано со сновидениями, но я бы не согласился, может быть, с Аркадием. Я считаю, что искусство каким-то хитрым образом паразитирует на сновидениях. Сновидения более свободные от искусства вещь, и искусство часто использует сон в каких-то других целях, а не в смысле системы выражения. Даже когда она использует подобную систему выражения, все равно за этим кроется уже адаптивный культурный механизм определенный. Мне кажется, что Кафка – тот редкий случай, когда сон достаточно самостоятелен, автономен и включается именно как сон в материю литературы. То есть литература начинает заимствовать из сна какие-то свои механизмы. Это особенно интересно, потому что сны, которые Кафка использует в своих рассказах и произведениях других, и некоторые большие произведения, как «Замок», они строятся как сновидческие по структуре своей. Там очень интересен момент несочетаемого. Вот то, что важно во сне, то, что вот Фрейд называл сгущением, несочетаемое, а именно рационального бюрократического механизма и сновидческого абсурда. это становится его базовым приемом в какой-то момент, и литература на уровне стиля становится отчасти бюрократической и абсурдистской у него. И мне кажется, что вот здесь есть и момент Кафки-паразитов, ну, в хорошем смысле, который подпитывается сновидением, и в то же время это своего рода взаимодействие, это система, которая позволяет нам что-то и про сны понять, какой-то опыт сновидения понять благодаря литературе.
Спасибо, Олег Рансон. Давайте Максима Павлова послушаем.
Мне кажется, если мы говорим о влиянии сна на искусство, мы в гораздо большей степени говорим о толковании сна, о рассказе о сне и его влияние на искусство. Мне кажется, для того, чтобы говорить о сне как таковом, у нас не хватает специалистов, действительно.
Безусловно.
Тех, кто занимается физиологией сна. Но, с другой стороны, хорошее есть разделение, да, в английском языке sleep и dream. Да, вот sleep как физиологическое состояние и dream, которое есть не что иное, как ближе вот именно к сновидению. Да? Может быть, в русском языке правильнее было бы различать сон, слип, и сновидение как дрим.
Это очень хорошее уточнение. Я скажу, что меня бы интересовало. Меня как раз интересует кража искусством технологии сновидения.
Кстати, о технологии сновидения. Вот я тоже сейчас, мне пришла мысль в голову, что уже начиная от античных времен, очень четко вся наука о сне делится на две составляющие. Первое — это то, что посвящено, условно говоря, технологии сновидения, то есть подготовке ко сну, да, не физиологическому сну, а вот именно к сновидению. И второе – это толкование сновидения. И вот мне кажется, искусство, оно действительно, если принимать, что оно спекулирует, оно в гораздо большей степени спекулирует на толковании сновидения. И, по-моему, в гораздо меньшей степени, собственно говоря, производит сны, если так можно сказать.
Нет, ну, я готов. Олег Рансон? Я уже как говорил. Мне кажется, здесь, раз уж Максим встал на путь развлечений, то их надо продолжить. Но все-таки говорить мы будем, наверное, не о сне, как о физиологическом состоянии, а о сновидении. Я думаю, что с момента определенного в истории науки о снах, а именно с выхода книги «Толкование сновидений и возникновение психоанализа», уже нельзя говорить о том, что искусство толкует сны, как во времена Колериджа, да, это было, что оно является описательным. Наоборот, оно заимствует действительно из снов какие-то механизмы и вскрывает их как базисные механизмы искусства самого. Потому что все, что Фрейд пишет о работе сновидения, то есть о механизмах смещения, сгущения, а сгущение – это фактически монтаж в таком понимании, которое привнес уже и кинематограф, и культура сюрреалистов и авангардистов, и смещение, то, что связано с подвешиванием определенных ценностей и подменой их на другие в сновидении, все это присуще и стихотворению, и это уже совершенно другое отношение к искусству, к произведению, и во многом оно инспирировано именно тем, как стало пониматься сновидение и соотношение сновидения и искусства.
Спасибо Олегу Арансону. Давайте мы автора спросим, что же Маша Степанова, например, чувствовала, когда писала как раз последнюю сновидческую поэму?
Ахматова в свое время, среди других блестящих и не всегда справедливых максим, она сказала вот такую занятную вещь, что в мире нет ничего более скучного, чем чужие сны и чужой блуд. Это, конечно, правда и неправда одновременно, потому что это ведь, в общем-то, материал искусства, материал литературы. Сновидец сам себе чужой, чужой реальности, живущий по другим чужим для него и себя самой законом находится. То же самое, по идее, должно происходить с поэтом, когда жизненная ткань подменяется, да, словесной.
Хотел продолжить. Аркадий.
Я просто хотел сказать, что по поводу толкования. Вот есть такая гравюра замечательная 16 века, Джорджа Гизи, которая получила название «Сон Рафаэля» или «Сон Микеланджело», как бы довольно позднее. В принципе, понятно, что сон изображен. Толкуют ее с 16 века до сих пор. Очень многие большие деньги заработали на ее толковании. Никто протолковать так и не смог. В принципе, изображен сон. То есть, само собой, я думаю, он никогда никому в жизни не приснился. Тем не менее, мог присниться кому угодно. И, в принципе, сон как творение выступает в данном случае. Он совершенно свободный и в какой-то мере даже превышающий все толкования и все возможные интерпретации, содержащие гораздо больше. И, в общем, это такой образец изобразительного искусства, потому что вообще-то изобразительное искусство все в какой-то мере сон.
Спасибо Аркадию Политову. Глеб Морев, пожалуйста.
Я хотел бы продолжить мысль Аркадия о сне как основе произведения искусства. На примере некоторых энигматических вполне текстов 20 века, например, той же русской литературы. При внимательном анализе оказывается, что многие загадочные вещи дешифруются для читателя в процессе историко-литературного изучения там, этих текстов. Следующим образом, оказывается, что в основе их лежат буквально сны автора. Да? Здесь еще следует сказать, что вообще эта тема, тема сна, да, противопоставление, оппозиция такая сна и реальность, она вот совершенно актуализируется в пореволюционную эпоху, потому что здесь выступает на первый план вот, семантика сна как мира иной системы координат, мира алогичного, абсурдного во многом. Да? И проводится совершенно очевидная параллель с пореволюционной действительностью, вполне реальной, да, которая для людей дореволюционного склада, мышления вообще для людей, как условно говоря, старой культуры, представлялась лишенной основных каких-то антропологических черт. Да, каких-то, это была действительность, лишенная каких-то основ бытия. Да? И здесь проводилась параллель, что как бы тот мир, в котором мы живем, это есть некий сон, да. И дальше следующий шаг, что этот сон как бы смертельный, это как бы мир инобытия, да, не просто сон, а как бы еще и потусторонний мир. И отсюда вот этот мотив жизни после смерти, да, некоторого загробного существования, существования во сне, которое для того же Кузьмина, например, и для петербургских особенно авторов 20-х годов, таких как Вагинов, людей так или иначе, примыкавших к Кузьмину, но более молодых, очень характерен.
Спасибо Глебу Мореву. Я полагаю, что столь же интересна дешифрация таким способом стихов Мандельштама, которые, если читать их логическим образом, действительно кажутся темными. Его часто упрекали в темнотах, но если представлять, что это история сновидца, то тогда все становится на свои места. Я еще полагаю, что вообще 20 век, который начался книгой «Толкование сновидений», чрезвычайно актуализировал присутствие сновидца в искусстве и присутствие сновидческих технологий и в изобразительном искусстве, и в литературе, и, как мне кажется, особенно в кино. Ольга Кабанова, пожалуйста.
Вот как раз скажу не совсем про кино, а про видео. Последнее произведение искусства, которое я увидела и которое меня глубоко потрясло, это была на Венецианской биеннале показана инсталляция «Белая виола. Океан без берегов». Значит, ее показывали в маленькой церкви недалеко от Сан-Марко, Сан-Гало, и там на трех алтарях была проекция видео. И там постепенно на трех экранах, которые вот на этих трех алтарях, такая серая-серая какая-то масса, из которой по очереди довольно медленно проявляются такие человеческие фигуры, вылепляются. И они постепенно-постепенно доходят вот до грани этого экрана, приближаются к нам и делают какое-то движение или рукой, или головой, и плечом, как бы прорывая некую границу. И на них льется вода. Они как бы врываются в океан. У них появляются черты, появляются цветы. Мы видим реальных людей. И они каждый по-своему вдруг понимают, что вот они пришли в этот мир. Кто-то радостно, кто-то с удивлением. Несколько минут они с нами, потом поворачиваются, и опять кто с грустью, кто нехотя, кто печально, они возвращаются опять в этот мир, и опять их обдает вот такой океан воды. И вот этот момент вхождения, он так и пишет, рассказывая это в работе, что это о тех умерших, которые возвращаются к нам, смотрят к нам и уходят обратно. Вот это, мне кажется, момент, когда вы видите во сне людей, которых с вами нет, и в какой-то момент понимаете, или они к вам приходят и уходят, и это ваша тоска, что они сейчас уйдут. Это совершенно необычайное чувство, и он нигде не мог этого всего увидеть, но пусть не с водой, там, а с чем-то другой, только во сне.
– «Наука сна. Искусство и сновидения». Повтор программы 2009 года памяти искусствоведа Аркадия Ипполитова.
Мария Степанова, слово.
«Стихи о неизвестном солдате», который трудно интерпретируется, который совершенно, да, из этой же материи, там сходу об этом и говорится. «Безвидный и деятельный океан, без окна вещество», которым окружена, это уже другой автор сказал, вся наша маленькая жизнь. Тут вот еще о чем, может быть, имело бы смысл поговорить. Мы все время уличаем сны и искусство в сходных технологиях, в чертах сходства, да, вот в каких-то параллельных процессах. А интересно было бы поговорить о точках различия, которых много. Например, такая территория сновидения, в отличие от территории, которую занимает искусство, вне этична. Там нету, кажется, этой категории. И это сообщает нам особую свободу. Автор ограничен и не свободен там, где сновидец свободен и всемогущ. Вот мне было бы любопытно об этом поговорить.
Спасибо, Маш. У меня, собственно, есть сразу замечание о том, что это не совсем так, потому что в снах существует цензура. Автор, то есть сновидец, он имеет тот же самый комплекс этических представлений, что и автор какого-то произведения, и во сне цензура действует жесточайшим образом, гораздо, может быть, более жестким, чем цензура со стороны там государства или чего-нибудь еще. Олег Рансон, пожалуйста.
Да, но все-таки сны – это сопротивление цензуре одновременно. Надо понимать, что если мы держимся как-то Фрейда или Лакана, что это так или иначе воплощение желания, и потому они в таких фрагментарных формах, потому что только при просыпании они получают толкование, и как раз в момент толкования включается цензура. Грубо говоря, мы не знаем, что видим во сне. Мы сейчас часто используем аналогию сон и изображение сна, и это совершенно разные вещи, сновидение и изображение сна. Конечно, очень интересно найти точки отличия сновидения от искусства, но мне кажется, искусство в той же мере внеэтично, что и сновидение. И в этом смысле сон – это такое естественное революционное мероприятие, которое дано человеку и животному, когда оно выключается из своей естественной деятельности. Во сне каждый является стихийным революционером своего рода.
Спасибо, Олег Рансон. Аркадий Политов.
А я что-то хочу сказать. Чего вы все держитесь за Фрейда и Лакана, как кенгурята за сумку матери? В конце концов, Лена сказала, что с Фрейда начинается 20 век, с его произведения толкования сновидения. С другой стороны, она абсолютно сновидение убила. Вот Иакову снилась лестница ангелов. Почитаем Фрейда и решим, что ему лестница ангелов приснилась, потому что ему холодно лежать было левым боком на израильской земле. Ну и как бы пошли какие-то кошмары. Или, соответственно, сон Константина по поводу принятия христианства приснился от несварения желудка или, может быть, диареи, которая у него была из-за несвежих устриц, довезенных с Неаполитанского залива. Вообще, сны гораздо больше, чем 20 век, и гораздо важнее, чем 20 век. В конце концов, может быть, вообще вся наша действительность создана из тех снов, которые кому-то снились, и как-то, может быть, во многом мы их только воплощаем. Я при этом могу сказать, что мне несколько каких-то текстов просто-напросто приснилось во сне, но я, к сожалению, хуже их мог передать, но я помню, что они были очень хорошие.
Спасибо Аркадию Ипполитову. Максим Павлов, пожалуйста.
Мне все-таки хочется обратить внимание, это в продолжение мыслей Олега и Аркадия, о том, что принципиально изменилось в 20 веке, хотя это не строго совпадает хронологически с началом, собственно, 20 века, изображение сна в произведениях искусства и литературы. Вот не случайно важный здесь был произнесен термин «монтажность сна». Но монтажность сна в описании сна – это явление в большей мере искусства 20 века, хотя, опять-таки, не совпадающее хронологически с началом 20 века. Остается ощущение, что мы ходим больше вокруг искусства и описания сна в произведениях искусства и литературы, нежели пытаемся понять, что есть сновидение. Потому что вот еще удивительная вещь. Ведь мы все в обыденной действительности являемся одновременно носителями обычного традиционного сознания. И когда нам снятся сны, очень простые сны, или нашим родственникам, и мы начинаем о них разговаривать и начинаем их интерпретировать, мы очень редко апеллируем к снам и символике, отраженным в художественных произведениях. И гораздо большей степени начинаем создавать какие-то абсолютно архаические модели толкования сна. Если разобраться, они восходят чуть ли там не к Артемидоровскому соннику 2-2 века. И мы абсолютно этим удовлетворяемся и успокаиваемся. В то время как, когда мы пытаемся проникнуть в сны Мандельштама, Кузьмина или кого-то еще, нас артемидоровские объяснения абсолютно не удовлетворяют.
Это Максим Павлов, Олег Арансон.
Я продолжу. Я хочу сказать, что, возвращаясь к тому, что сказал Максим, я хочу напомнить, что Фрейд как раз начинает с реабилитации сонников свою работу. Но толкование его не связано с интерпретацией в том понимании, какое вот мы, как мы интерпретируем произведение. Произведение искусства, например, даем какое-то понимание. И вот то, что Максим говорил о том, что сны до 20 века, там, если мы вспомним «Ночные бдения» Бонвентура какие-нибудь, они линейные, да, потому что сон выбирался. И мы до сих пор выбираем сны, которые хотим рассказать. Фрейд абсолютно материализовал явление сна и показал, что здесь важна не история. Он как раз вводит, когда пациент рассказывает о своем сновидении, запрет на всякие исследования, на всякий нарратив повествовательный. Он выделяет только те моменты повторения в сне, то, что мы бы не хотели повторять, а оно возвращается. И это момент нашего вытесненного желания.
Но самое удивительное то, что если мы опять-таки шагнем в древность, не столь нами забываемую, все-таки повседневно присутствующую одновременно в нашем уже, казалось бы, совсем оторвавшемся от нее времени, мы найдем точно такое же разделение снов. То есть неких таких снов более нарративных и снов, построенных по принципу монтажности. У того же самого Макробия, как вот я сейчас начинаю вспоминать, есть четкое разделение на сны пророчества, которые, безусловно, нарративны, сны видения. Потом у него есть, собственно, сны, которые не несут никакой нагрузки. Я так понимаю, вот под ними как раз скрывается то, что является основным предметом анализа в 20 веке. Потом у него есть сны, условно называемые экстатические, и сны кошмары, которые продолжают вот эту традицию.
Аркадий Политов.
Я просто хочу заметить еще такую вещь. Все время мы говорим разделение обыденной жизни и сна. Вообще, она, наверное, имеет место быть. Но, с другой стороны, была такая точка зрения, вполне себе важная, по поводу того, что обыденность – это сон, а на самом деле сон – это пробуждение. Ну, в принципе, то, что двигало Испанию 17 века, и во многом ее объясняет. Ну, как бы не только ее. И потом, как бы, такие забавные вещи вроде жанра сновидения, жанр откровения. Но все-таки это не жанр, а откровение, это как бы откровение. Жанром его назвать в достаточной степени трудно. Все же это не бытовая сцена и не натюрморт. А как бы натюрморт 17 века – это вполне себе откровение и сновидение в какой-то мере.
Спасибо, Аркадий Политов. Ольга Кабанова, пожалуйста.
Да, у меня как-то возникло такое по ходу разговора, что как раз сны-то снятся всем. И для людей, у которых нет каких-то творческих в реальности способностей, во сне как бы все становятся неким образом творцами. У всех сны необыкновенные, у самых простых людей, которых рассказывают. И вот это какая-то демократичность сна, может быть, и позволяет понимать всем и большему количеству людей язык искусства, и это как-то объединяет, это какая-то сильная, очень коммуникативная функция такого совершенно личного, интимного процесса, как сон.
Я вообще считаю, что сновидение из жанра маргиналий, в каковом виде оно существовало до 20 века, в 20 веке, благодаря развитию кино и телевидению, благодаря примату визуального, оно становится магистральным. Сновидение становится, ну, такой магистральной механикой думания людей, если хотите. И что такое нынешнее российское телевидение, как не дурной сон, кажется мне. Жанр кошмаров там имеется. Еще там масса разнообразных таких сновидческих практик. Глеб Морев, пожалуйста.
За последний век, по мере усложнения языка искусства, естественно, по мере того, как текст искусства становится все менее линейным, да, апелляция к сну, как к некоторой индульгенции, что ли, художник, становится все более частой. И здесь еще одна тема любопытная, или подтема. Сон как аналогия некого ментального нездоровья или того ментального пространства, где не действуют общепринятые законы, да, то есть тема безумия художника, да, которая оказывается тесно переплетена с темой сна.
Аркадий Политов, пожалуйста.
Глеб, а может быть не с усложнением, а с упрощением, потому что вообще такая, ну вот в изобразительном искусстве явная тенденция «From Dream of Raphael to Sleep of Andy Warhol». Мы как бы, вот у нас сон превращается в такое произведение, как 8 часов ворочается сбоку на бок в достаточной степени скучный человек. Ну, да. Интеллектуалы, конечно, любят скучные фильмы, но...
То, что мы имеем на телевидении и в архитектуре, и в социальных практиках современных, это скорее вполне развитые механизмы исключения сновидения, навязывания некоторого общественного сновидения. Что принципиально отличает, если мы возвращаемся к кино, к самому началу кино, которое мыслило себя и на теоретическом уровне, и многие практики кино об этом писали, как практическое коллективное сновидение. Сейчас это коллективное сновидение, оно контролируется, и в результате мы имеем такие вещи, как современное телевидение, например.
Спасибо Олегу Арансону. Есть ли что-нибудь более реальное, чем сновидение у современного человека? Аркадий Политов.
Ну, что здесь это можно сказать? Такие эти простые вещи: отраднее спать, отраднее камнем быть. Совершенно сказано про, соответственно, ваше рассуждение о телевидении.
Олег Арансон.
Я вспоминаю сон Молли Блум, который сам процесс засыпания превращает в новый механизм литературы. И здесь, мне кажется, больше предмета для разговора в соотношении сна и искусства, потому что само сновидение, конечно, как правильно, мне кажется, сказал Глеб, это есть некоторая индульгенция не очень хороших художников.
Наука сна, искусство и сновидение. Повтор программы 2009 года памяти искусствоведа Аркадия Ипполитова. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича.
И как его жизнь и судьба перекликается с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Слушайте нас на всех подкаст-платформах с 20 октября.